Глава 27. Город оказался немаленьким. Было много кафе. Утренняя смена рабочих спешила на работу. Он выбрал чистый на вид ресторан и снизил скорость, отыскивая место для стоянки. Только за квартал от ресторана удалось приткнуться к тротуару. Он вылез из машины и запер дверцу. Было довольно свежо, как иногда бывает летним утром. «Сейчас я поем», — решил он. «Не буду спешить, чтобы дать отдохнуть мышцам, и потом еще раз попробую позвонить Энн. Может, поймаю ее. Мне станет спокойнее, если она будет в курсе дела и сумеет скрыться. Лучше вместо встречи там, где продают дома, явиться к ним и все объяснить. Вероятно, они смогут ей помочь. Как бы то ни было, он должен поговорить с Энн быстро и твердо, чтобы она поверила, не споря». Он спустился вниз по улице и вошел в ресторан. Свободных мест было много, казалось, столиками и не пользовались. Все посетители сгрудились у стойки. Виккерс тоже сел на один из свободных табуретов вместе со всеми. Рядом с ним оказался громадного роста рабочий в выцветшей рубахе и топорщащейся робе. Склонившись над тарелкой, он шумно ел овсяную кашу, так быстро орудуя ложкой, словно пытался создать непрерывный поток между тарелкой и ртом. По другую сторону от Виккерса сидел мужчина в синих брюках и белой рубашке с тщательно завязанным галстуком. Он был в очках и читал газету. У него был вид бухгалтера, человека, умеющего ловко обращаться с цифрами и гордящегося этим своим умением. Подошла официантка и протерла тряпкой прилавок перед Виккерсом. «Что желаете?» — безразлично спросила она, слив в одно слово всю фразу. «Оладьи», — сказал Виккерс, — «и кусок ветчины». «Кофе?» — «И кофе», — кивнул Виккерс. Она принесла еду, и Виккерс начал есть. Сначала торопливо, глотая большие куски оладьи, обильно политые сиропом, а потом, утолив первый голод, медленнее. Человек в робе встал и ушел. Его место заняла худенькая девица, у которой от усталости слипались глаза. «Явно секретарша», — подумал Виккерс, поспавшая час-другой после целой ночи танцев. Он почти кончил есть, когда на улице послышались крики и топот бегущих ног. Девушка, сидевшая рядом, развернулась на табурете и выглянула в окно. «Все бегут», — сказала она. «Интересно, что там случилось?» В дверях появился человек и крикнул: «Там нашли вечмобиль!» Люди повскакивали с мест и ринулись к двери. Виккерс медленно последовал за ними. «Нашли вечмобиль!» — крикнул человек. Единственной такой машиной, которую они могли найти, была машина, оставленная им на улице. Толпа опрокинула автомобиль на середину улицы и кричала, потрясая кулаками. Кто-то бросил булыжник, и тот с резким звуком ударился о металл, будто пушечный выстрел грохнул в этот ранний утренний час. Какой-то человек запустил булыжник в стеклянную дверь с кабиной лавки и через разбитое стекло открыл дверь. Люди ворвались внутрь и, вооружившись кувалдами и топорами, вернулись на улицу. Толпа раздвинулась, освободив им место. И кувалды, и топоры заблестели в косых лучах солнца. Брызнули стекла, улица наполнилась металлическим грохотом. Виккерс застыл возле двери ресторана, ощущая спазмы в желудке. Происходившее его просто потрясло. Крофорд написал: «Не пользуйтесь своим вечмобилем». Вот что означало его предупреждение. Крофорд знал, что произойдет с любым вечмобилем, найденным на улице. Крофорд знал и предупредил его. Так друг он или враг? Виккерс протянул руку и коснулся ладонью кирпичной стены. Прикосновение к этой шероховатой поверхности вернуло его к действительности. Озлобленная, свирепая толпа вдребезги разносила его машину. «Они знают», — подумал он. «Им сказали о мутантах, и они возненавидели их. Конечно, возненавидели. Они не могли их не возненавидеть. Само существование мутантов низводило людей на вторую ступень. Они становились неандертальцами перед лицом завоевателя, вооруженного луком и стрелами. Он повернулся и пошел назад в ресторан. Он шел медленно, готовый тут же броситься бежать, если вдруг кто-то крикнет позади или чья-то рука коснется его плеча. Человек в черном и с черным галстуком оставил возле тарелки свою газету. Викерс взял ее, решительно обогнул стойку и толкнул дверь, ведущую в кухню. Там было пусто. Он быстро пересек кухню и вышел через черный ход в переулок. Он двинулся по переулку, свернул еще в один узенький переулок между двумя зданиями и вышел на другую улицу. Пересек ее, опять свернул в проулок, потом еще в один. «Они будут защищаться», — сказал ему Крофорд, сидя прошлым вечером в его номере на стуле, скрипящем под его массивным телом. «Они будут защищаться теми средствами, которыми располагают». Вот они и начали защищаться. Схватили свои дубинки и бросились в бой. Он увидел сквер, отыскал там уединенную скамейку, спрятавшуюся в кустарнике, и стал просматривать взятую в ресторане газету. Добравшись до первой страницы, он нашел то, что искал.